Раздел третий. Уильям Хамлей и его отец выехали в полночь. С ними была почти сотня конных рыцарей и воинов. В арьергарде ехала мать. Все это войско, освещаемое пылающими факелами, укутанное от морозного ночного воздуха лица, должно быть, наводили ужас на жителей деревень, через которые они проносились по пути в Ярлскастл. Когда они домчались до перекрестка дорог, было еще совсем темно. Здесь они пустили коней шагом, чтобы дать им отдохнуть и не создавать лишнего шума. А когда забрезжил рассвет, войско Хамлеев укрылось в лесу, что окружал замок графа Бартоломео. Уильям не сосчитал точное количество ратников, которых он видел в замке. За это упущение мать бронила его нещадно, даже несмотря на то, что, как пытался он ей объяснить, многие из находившихся там воинов ждали, когда их пошлют с поручением, в то время как другие вполне могли прибыть и после его отъезда, так что на этот подсчет все равно нельзя было бы положиться. Но, как сказал отец, это было бы лучше, чем ничего. По приблизительной же оценке Уильяма, было там около 40 воинов. Таким образом, если за последние несколько часов не произошло серьезных изменений, Хамлеи будут иметь преимущество даже большее, чем 2 против 1. Конечно, обложить замок им не удастся, однако они разработали план, как его захватить, не прибегая к осаде. Трудность заключалась лишь в том, что дозорные непременно заметят приближение неприятеля и успеют закрыть ворота задолго до того, как отряд окажется у них. Нужно было найти способ сохранить ворота замка открытыми в течение того времени, которое потребуется войску, чтобы домчаться туда из своего лесного укрытия. Конечно же, только мать Уильяма могла решить эту проблему. «Нужен отвлекающий удар», — сказала она, почесывая на щеке фурункул. «Нечто такое, что посеет в них панику, и они заметят наше войско только тогда, когда будет уже слишком поздно. Что-нибудь вроде пожара». «Если придет кто-то чужой», — возразил Перси Хамлей, — «и устроит пожар, это тем более встревожит их». «Все должно быть сделано по-хитрому», — подал голос Уильям. «Именно так», — нетерпеливо сказала мать. «И ты должен будешь сделать это, когда они соберутся на мессу». «Я?» — опешил Уильям. Итак, начало операции было положено на него. Утреннее небо светлело невыносимо медленно. Уильям нервничал, теряя терпение. Ночью он и его мать с отцом внесли в план некоторые уточнения, и все равно уверенности в его удачном осуществлении не было. Уильяма с товарищами могли по каким-то причинам просто не пустить в замок, или они могли вызвать подозрения, и тогда было бы уже невозможно действовать из-под тишка, или их могли схватить прежде, чем они успеют хоть что-нибудь сделать. Но даже если план удастся, предстоит сражение, первое настоящее сражение Уильяма. Будут раненые и убитые, и одним из этих неудачников вполне может оказаться он сам. От страха у него сжались кишки. Там будет и Алина, а случись ему потерпеть поражение, она, конечно же, все узнает. Но, с другой стороны, если он станет победителем, это произойдет на ее глазах. Уильям вообразил, как ворвется в ее спальню с окровавленным мечом в руке. Вот тогда она пожалеет, что выставила его на посмешище. Из замка донесся звон колокола, созывающего прихожан на утреннюю мессу. Уильям кивнул, и двое, отделившись от его группы, полем пошли по направлению к замку. Это были Раймонд и Реннульф. Воины с суровыми лицами и крепкими мускулами, всего на несколько лет старше Уильяма. Он сам их выбрал, на то отец наделил его полной свободой действий. Что же касается старшего Хамлея, то он поведет главные силы атакующих. Уильям смотрел, как Раймонд и Реннольф быстро шагают по замерзшему полю. Когда до замка оставалось рукой подать, он взглянул на Уолтера, пнул его коня, и они рысью рванулись вперед. Часовые на башнях должны были увидеть, что к замку приближаются две пары первых посетителей, одна пара пешая, другая конная. Все это выглядело абсолютно невинно. Расчет Уильяма был верным. Они с Уолтером обогнули Раймонда и Реннульфа примерно в сотне ярдов от замка. У моста они спешились. Сердце Уильяма замерло. Если он не справится со своим заданием, то и весь штурм сорвется. У ворот стояли двое стражников. Уильям не мог отделаться от кошмарной мысли, что в замке его ждет засада, и как только он подойдет, на него набросится дюжина воинов, которые изрубят его на куски. Стражники выглядели настороженно, но волнения не проявляли. Они были без доспехов, в то время как у Уильяма и Уолтера под плащами были надеты кольчуги. Страх буквально парализовал Уильяма, во рту у него пересохло. Один из стражников узнал его. «Привет тебе, лорд Уильям!» — весело крикнул он. «Снова пожаловал просить руки госпожи, а?» «Прости, Господи!» — слабым голосом прошептал Уильям и вонзил в живот стражнику кинжал, резким движением направив лезвие вверх, под ребра, к сердцу. Захрипев, несчастный изогнулся и широко раскрыл рот, словно собираясь закричать. Шум мог все испортить. Потеряв голову, не зная, что делать, Уильям рванул кинжал на себя и, ударив им в перекошенный от боли рот, пропихнул в горло. Крик умирающего захлебнулся в хлынувшей крови. Его глаза закрылись, когда он уже рухнул на землю. Уильям выдернул свой кинжал. Испуганный неожиданной вознёй, конь Уильяма попятился. Уильям поймал его за узду и взглянул на Уолтера, который только что расправился со вторым стражником. Слуга действовал более умело, одним движением перерезав своей жертве горло, так что тот умер, не издав ни звука. Про себя Уильям решил, что это надо запомнить, может пригодиться в следующий раз, когда ему потребуется добить кого-то без лишнего шума. И тут его словно осенило. «Я сделал это!» — восторженно подумал он. «Я убил человека!» Он почувствовал, что больше не испытывает страха. Передав поводья Уолтеру, он побежал вверх по винтовой лестнице сторожевой башни. Наверху располагалось помещение, где находился механизм для подъема моста. Двух ударов мечом оказалось достаточно, чтобы разрубить толстый канат, конец которого Уильям выбросил в окно. Упав на берег рва, канат плавно и почти бесшумно сполз в воду. Теперь уже никто не сможет поднять этот мост, когда налетит отцово войско. Обрубить подъемный канат моста они решили, окончательно продумывая прошлой ночью все детали своего плана. Раймонд и Реннульф подошли как раз в тот момент, когда Уильям уже спускался вниз. Первым делом им надо было сломать гигантские, обитые железом дубовые ворота, закрывавшие арку, под которой был проход с моста на внутреннюю территорию замка. Они вытащили принесенные с собой деревянные молотки и зубила и принялись выбивать строительный раствор, в котором крепились мощные металлические петли. Ударявшиеся о зубила молотки производили глухой тяжелый грохот, который казался Уильяму невыносимо громким. Между тем он, не теряя времени даром, оттащил мертвых стражников в сторожевую башню. Поскольку все местное население присутствовало на месте, можно было надеяться, что тела убитых обнаружат только когда будет уже слишком поздно. Он взял у Уолтера поводья своего коня, и они вышли из подарки и через двор направились к конюшне. Уильям с трудом заставив себя идти нормальным, неторопливым шагом, тайком поглядывал на стоявших на сторожевых башнях часовых. А что, если кто-нибудь из них видел, как упал в ров канат подъемного моста? Не смущает ли их стук молотков? Но они безразлично смотрели на шедших по двору незнакомцев, а стук молотков, который начал уже таять в ушах Уильяма, должно быть, наверху был и вовсе не слышен. Уильям почувствовал облегчение, задуманный Хамлеями план осуществлялся. Они вошли в конюшни и, не завязывая, лишь набросили на жердь поводья своих коней, чтобы животные могли легко убежать. Затем Уильям достал огниво, высек искру и поджег лежавшее на полу сено. Оно было грязным, а местами и мокрым, но, тем не менее, начало медленно разгораться. Уильям запалил еще в нескольких местах. Тем же самым был занят и Уолтер. С минуту они стояли, глядя, как разгорается огонь. Почуявшие запах дыма лошади начали волноваться в своих стойлах. Уже уходя, Уильям на мгновение задержался. Пламя набирало силу, как и их план. Выбравшись из конюшен, они снова очутились посреди двора. Под аркой ворот Раймонд и Реннольф все еще отбивали раствор вокруг петель. Уильям и Уолтер повернули в сторону кухни, делая вид, будто собираются попросить какой-нибудь еды, что выглядело бы вполне естественно. Во дворе не было ни души, все молились. Как бы мимоходом посмотрев на часовых, Уильям убедился, что они совсем не обращали внимания на то, что происходит внутри замка, а внимательно глядели вдаль, через окружавшие замок поля, как, в общем-то, и должно было быть. Тем не менее, Уильям все время ожидал, что кто-нибудь выскочит из одного из домов и окликнет их, и тогда им придется убить его прямо здесь, посреди двора, и если это увидят, их песенка будет спета. Они обогнули кухню и направились к мосту, что вел в верхний двор. Проходя мимо часовни, они услышали приглушенные звуки церковной службы. Уильям с замиранием сердца подумал, что и граф Бартоломео был там, ничего не подозревающий и не ведающий, что в миле от замка стоит войско. Четверо врагов уже пробрались в его крепость, а его конюшни были объяты пламенем. И Алина была в часовне, стоит, наверное, на коленях, молится. «Скоро она будет на коленях передо мной», — подумал Уильям, и кровь застучала у него в висках. Они вступили на мост. Разрубив подъемный канат и сломав ворота, они обеспечили беспрепятственный проход своему войску по первому мосту, но граф мог все же ускользнуть от них по второму и отсидеться за стенами верхнего двора. Поэтому следующей задачей Уильяма было поднять этот мост и тем самым запереть графа в нижнем дворе. Они подошли ко вторым воротам. Из сторожевой башни навстречу им вышел часовой. «Рано пожаловали», — сказал он. «Нас вызвал к себе граф», — заявил Уильям. Он приблизился к стражнику, но тот сделал шаг назад. Нельзя было допустить, чтобы он отступил слишком далеко, ибо тогда он выйдет из подарки, и его увидят часовые, охраняющие крепостной вал верхнего двора. «Граф сейчас в часовне», — сказал стражник. «Что ж, нам придется подождать». Этого человека надо было убить быстро и без шума, но Уильям не знал, как к нему подойти. Он бросил на Уолтера вопросительный взгляд, но тот с невозмутимым видом спокойно ждал. «Во дворце есть очаг», — предложил стражник. «Пойдите, обогрейтесь пока». Уильям медлил, и стражник начал проявлять беспокойство. «Чего вы ждете?» — с некоторым раздражением спросил он. Уильям отчаянно искал, что бы такое еще сказать. «А нельзя ли что-нибудь поесть?» — нашелся он наконец. «Только после мессы», — ответил часовой, — «завтрак подают во дворце». Уильям увидел, как Уолтер незаметно отходит в сторону. Если бы только стражник немного повернулся, Уолтер смог бы подобраться к нему сзади. Уильям сделал несколько шагов, якобы собираясь пройти мимо. При этом он говорил: «Я не в восторге от гостеприимства твоего графа». Часовой, глядя на него, поворачивался. «Мы приехали издали». Уолтер сделал прыжок. Он набросился на часового, левой рукой резко запрокинул ему голову, а правой, сжимавший нож, полоснул по горлу. Уильям облегченно выдохнул. Все было сделано мгновенно. За это утро они вдвоем уже убили троих. Уильям ощутил волнующее чувство власти. «После сегодняшнего дня никто больше не посмеет смеяться надо мной». Уолтер оттащил убитого в башню. Ее конструкция была точно такой же, что и первой. Винтовая лестница вела в помещение, где находился механизм подъема моста. Уильям побежал наверх, Уолтер за ним. Вчера Уильяму не удалось разнюхать, что из себя представляет это помещение, да он и не думал этого делать. А если бы даже захотел, ему было бы очень трудно найти подходящий предлог. Он предполагал, что там находится подъемное колесо или хотя бы крутящийся барабан с ручкой, но никакого механизма там не было, только канат да ворот. Единственный способ поднять мост — тянуть канат. Уильям и Уолтер ухватились за него и, что было сил, потащили, но мост даже не скрипнул. Для этого дела требовался десяток здоровых мужиков. Некоторое время Уильям пребывал в растерянности. Странно, первый мост имел здоровенное подъемное колесо, с которым они с Уолтером могли бы легко справиться. И тут он понял, что внешний мост поднимается каждую ночь, в то время как этот — только в случае нападения. Так что сколько ни ломай голову, а придумать ничего не удастся. Теперь надо было решить, что делать дальше. Если им не удалось поднять мост, то, по крайней мере, они могли закрыть ворота, что должно будет хотя бы задержать графа. Они поспешили вниз. Когда Уильям был уже у подножия лестницы, он вдруг остановился, словно пораженный громом. Похоже, не все были в часовне. Он увидел, что из башни выходят женщина и ребенок. Ноги Уильяма задрожали. Он сразу узнал эту женщину. Она была женой строителя, которую вчера он пытался купить за фунт серебра. Она тоже увидела его. И ее сверлящие медового цвета глаза словно заглянули ему внутрь. Уильям даже и не рассчитывал, что ему удастся притвориться невинным посетителем, ожидающим графа. Он понял, ее не провести. Сейчас главное было не дать ей поднять тревогу, а сделать это можно было, только убив ее быстро и тихо, так, как они убили стражников». Ее всевидящие глаза читали его мысли. Схватив ребенка, она бросилась прочь. Уильям рванулся к ней, но она оказалась проворнее его. Со всех ног она побежала в сторону дворца. Уильям и Уолтер помчались за ней. Женщина бежала легко, словно летела, а на них были надеты тяжелые кольчуги, да еще громоздкое оружие стесняло движение. Добежав до лестницы, что вела в большой зал дворца, она с визгом понеслась вверх по ступенькам. Уильям поднял глаза, оглядел крепостной вал. По крайней мере, двое часовых услышали ее крики. Игра закончилась. Тяжело дыша, Уильям и Уолтер остановились у подножия лестницы. Два, три, затем четыре стражника уже спешили с крепостного вала вниз. Женщина скрылась за дверью большого зала, крепко держа за руку своего сына. Больше она их не интересовала. Теперь, когда часовые подняли тревогу, какой смысл убивать ее? Уильям и его верный слуга вытащили мечи и, встав плечом к плечу, приготовились драться за свои жизни.